12 эпизод. Иерархия духов. У каждого из учеников хранителя знаний была своя дорога, которая привела их к нему. Кого-то судьба так потрепала, что человек взмолился о понимании, что и зачем с ним происходит. Иные обладали прирожденной сенситивностью и ощущали влияние нематериальной части мироздания, но не могли найти этому никаких объяснений. Кто-то пережил серьезное эмоциональное потрясение, и не было разницы между действительно произошедшей трагедией и потрясением, вызванным разыгравшимся болезненным воображением. Страдания были самые разные, но причиной страданий было невежество, устранить которое и было самой важной миссией хранителя знаний. Были среди учеников и те, кто целостно стремился к высшему, ведомые зрелой душой, свободной от иных устремлений. Беседы с мудрецом и желание применять полученные знания объединяли разных по социальному положению, возрасту и судьбе людей в крепкую духовную семью, готовую помочь каждому, независимо от того, что послужило стимулом для появления желания самосовершенствоваться. Сегодня хранитель знаний выбрал местом для беседы со своими учениками широкую поляну у подножия величественного горного хребта, с которой открывался вид на очаровательный водопад, образовывающий небольшое горное озерцо. Представшие перед глазами собравшихся скалы поражали своим великолепием. Казалось, сам планетарный дух выразил свои стремления, подняв навстречу облакам огромные каменные глыбы. Однако вскоре все внимание учеников обратили на себя едва различимые барельефы, высеченные в скалах лики святых, по которым струились потоки чистой горной воды. Полные умиротворения и мудрости, лики святых словно взывали к сущности собравшихся, стремясь передать знания, которые без помощи учителя было невозможно истолковать. И вот ученики хранителя знаний, полные возвышенных эмоций, с трепетом ожидали мудрых наставлений. Темой сегодняшней беседы были духи и то, как с ними следует общаться. Эта тема волновала каждого из учеников, и все они, вне зависимости от характера, предпочли пребывать в молчании до прихода учителя. Духи всегда были рядом с учениками, но сейчас они осознавали, что ничего о них не знают. Все их общение с ними сводилось к просьбам о помощи. Когда мудрец появился на поляне, лица его учеников озарило ликование, которое они испытывали при каждой встрече со своим учителем. Давно знакомая эмоция никогда не переставала казаться новой, а беседы с учителем словно проходили за пределами физического мира, не подвластные рутинному течению времени. И в этих горных хребтах, приютивших среди снеговых водопадов, высеченную в камне память о святых людях, ученики как никогда ясно ощущали близость духов. А мысль о том, что сегодня мудрец научит их общаться с ними, усиливала внутреннее волнение и трепет. Хранитель знаний сразу приметил боровшуюся с робостью совсем молодую ученицу, сидящую у края поляны. Легкий кивок и улыбка мудреца, полная любви и всепринятия, воодушевили девушку, и она начала беседу. «Дорогой учитель, я регистрирую, что кормлю духов и прошу о помощи, когда все относительно спокойно. Но когда я тороплюсь, то максимум, что я могу сделать, это в окно подношение бросить». На этих словах девушка потупила свои изумрудно-зеленые глаза, все еще стыдясь своего образа жизни. «Но ведь это такое хамство и самонадеянность просить духов о помощи, а времени для них не находить. Что же тогда делать в экстремальных ситуациях? Что важнее, молиться или бежать?» «Ты позабыла о самом главном, Сандра». Замечание мудреца не ранило девушку, ведь на губах его играла улыбка, а в голосе звучало отеческая забота. Важно не время, а интенсивность эмоций, с которыми мы обращаемся к духам. Неважно, на бегу мы это делаем или сидя. Если обращаешься к духам с очень сильными эмоциями, то они обязательно услышат и помогут нам. Но если человек пребывает в бессмысленном состоянии без эмоций, то он может хоть сутки напролет обращаться к духам и не получить никакого ответа. На сильные же эмоции все духи слетаются за считанные секунды. Такие слова поразили учеников хранителя знаний. Они вновь осознали, что упускают одну из важнейших вещей в своей жизни. Тонкий мир не подчинялся законам физики и всегда пребывал рядом с ними. Прожить день, не испытав ни одной возвышенной эмоции, значило вести жизнь червя, гадкую и порочную. И вот сейчас собравшиеся радовались переполнявшим их эмоциям, приветствуя, стараясь как можно дольше удерживать их. В сердцах учеников возникло яркое переживание единения со всем миром и возможность общаться с духами и заручаться их поддержкой и помощью еще больше разжигало в них интерес и готовность к взаимодействию с тонким, незримым миром духов. «А как нам почувствовать, что духи нам отвечают?» Объяснение учителя вселило в Сандру надежду, и в ее голосе теперь были слышны надежды и воодушевление, сменившие стыд. «К нам сразу приходит необычное состояние. Оно и есть ответ духов», — ответил ей хранитель знаний. «Часто это состояние содержит в себе посыл, и с ним становится понятно, что делать, как реагировать. Если же мы задавали вопрос, то на него приходит ответ или подсказка, наставление. Вот так духи нам и отвечают». Услышав эти слова, многие ученики воодушевились, вспомнив о своем опыте общения с духами и о помощи, которую они получили. «Великий, мы вот кормим самых разных духов, божеств, но мы не кормим никогда духа эгрегора. Нужно ли это делать?» Задал вопрос высокий черноволосый мужчина, с восточной внешностью которого удивительным образом сочетались ярко-синие глаза. «Или это другим образом происходит, через нашу включенность или служение?» «Важнее всего эмоции. Они — самая лучшая жертва, которую мы можем принести», — ответил мудрец. «Включенность и служение — тоже достойная жертва, но лишь тогда, когда человек испытывает возвышенные эмоции. А если вы к духам лишь формально обращаетесь, то ничего это не принесет». «Учитель, правильно ли я понимаю, что нужно постоянно культивировать какую-нибудь эмоцию и также постоянно эту жертву приносить?» — задал новый вопрос мужчина. «Или лучше начать с простого — находиться в состоянии медитации и наблюдать, что происходит внутри? В какую сторону нужно двигаться? Постоянно удерживать внимание на том, чтобы культивировать эмоцию, или просто начать с того, чтобы неотрывно следить за собой?» «Ты правильно заметил, Кемаль, что культивация эмоций требует больших энергетических затрат», — улыбнулся ему хранитель знаний. «Нужна энергия, а ее не всегда хватает, чтобы целый день культивировать возвышенные эмоции. Поэтому, когда ее нет, мы просто наблюдаем за собой, осознаем себя, видим, какие в нас происходят процессы. Это не требует много сил. А когда энергия появляется, мы снова начинаем культивировать возвышенные эмоции, но не перестаем при этом наблюдать за собой». «Учитель, а что вообще может являться жертвоприношением? Раньше, например, резали скот. Это была просто выдумка людей, или духам действительно нужна была такая жертва?» Включилась в беседу стройная рыжеволосая женщина с выразительными зелеными глазами и россыпью веснушек на щеках. «Раньше у людей не было ничего, кроме скота Терезы», — продолжил объяснять мудрец. «Благополучие человека измерялось стадом, которое он содержал, потому что других ценностей в скотоводческих племенах не было. Люди рассчитывались между собой мясом, шерстью и прочей продукцией животноводства, которая тогда заменяла даже деньги. И поэтому скот, как основное имущество, приносился и в жертву духам. Так человек освобождал объем благополучия и просил взамен что-то другое, нужное ему. Традиционно после жертвоприношения шаманское поселение, собравшись вместе, ело мясо отданных духом животных. После этого шкуры этих животных вывешивались в направлении духа, к которому обращались. Считалось, что душа этого скота отправляется к этому духу, чтобы служить уже ему. Была и еще причина для принесения в жертву скота — темные духи. Им тоже нужно чем-то питаться, поэтому они начинают нападать на людей, насылать болезни или натравливать людей друг на друга, чтобы развязать драку или даже войну между племенами. Поэтому, чтобы духи не пакостили, им приносят в жертву скот. Так они насыщаются пролитой кровью, и удовлетворенные разлетаются на какое-то время. Существовал также и третий способ принесения скота в жертву — символический. Обычно такая жертва предназначалась Ульгеню или Тенгри. Если это был олень или конь, то его не запрягали и не ездили на нем. Если же это была овца, то с нее не стригли шерсть и не закалывали. Считалось, что такие животные принадлежат определенному духу или божеству. И хоть они паслись вместе с другими животными, людям они уже не служили. Красивое и статное животное белого цвета обычно выбиралось для ульгеня или тенгри, а черное, некрасивое и с изъянами, для эрлика. Для него, как для темного духа, жертва была уже не символическая. Животное, предназначенное ему, убивали. Когда на смену скотоводству пришла земледельческая культура, то подобные жертвоприношения отошли на второй план. Но суть жертвы осталась та же — очищение объема благополучия для того, чтобы получить что-то взамен. «Учитель, выходит, что жертва в любом случае эгоистична. Я же приношу ее, чтобы в ответ что-то получить для себя. Может ли быть такая жертва, которая не эгоистична? И имеет ли смысл такая жертва, если я ничего не прошу взамен?» — задала еще один вопрос Тереза. Впечатлительная и возвышенная по натуре, Тереза стремилась избавиться от мнимого благополучия и в то же время не превратиться в безумную отшельницу, которая аскезой лишь укрепляла свой эгоизм. Сейчас на лице девушки легко читалось волнение, которое усмиряло уверенность в том, что мудрец наставляет ее на верный путь. «Если мы ничего не просим взамен, то мы начинаем расти духовно. Мы жертвуем своей ложью, негативными эмоциями и отождествлением ради нашего духовного развития», — ответил хранитель знаний. «Такая жертва уже приносится высшим духам, которые призваны помогать нам на этом пути. Это уже не очищение объема благополучия, как в случае с попытками получить что-то недостающее, вроде различных материальных вещей или социальных благ, таких как слава и статус. Жертва без просьбы уже связана не с тем, чтобы что-то получить или даже кому-то помочь. Ведь ради какого-то человека мы тоже должны что-то жертвовать, чтобы он выздоровел, например. А без просьбы мы жертвуем для того, чтобы развиваться. Пожертвовали своей ложью, и вот светлые духи слетелись помогать нам развиваться и расти. То есть это уже не материальная жертва и благо в результате такой жертвы обретаются также не материальные, а духовные. Самоотверженно жертвуя ради развития, человек обретает нетленные сокровища своей души. «Учитель, а как-то связано то, что в жизни ты тоже должен учиться просить о помощи? Это же бывает очень непросто, даже с простыми людьми. Как тогда нам духов правильно просить?» — спросила Сандра. «Многие из них совсем как люди, к ним нужно подход найти. Неужели им тоже нравится улыбка и внимание?» На этих словах на лице девушки заиграла радостная улыбка, ведь она уже без слов, просто глядя на учителя, поняла, что ее догадки верны. Сандра уже давно стала ученицей хранителя знаний, и несмотря на то, что мудрость, которой он делился, казалась неисчерпаемой, она знала, что может все это постигнуть, если не свернет с пути. «Да, Сандра, как и людей в жизни, так и духов надо просить с положительными эмоциями. Если мы так просим, то уже больше шансов, что человек нам что-то даст», — пояснил мудрец. «Так и духов просим с положительными эмоциями. Если эмоции сильные, то сразу к нам придет помощь». Людей с детства учили: «Ты у дяди не проси мороженое или еще что-то, у нас у самих есть, нам не надо ничего. Ты тетю не тревожь, что ты к ней пристаешь, не проси у нее ничего». То есть нас приучали ничего не просить, наказывали. Если ребенок у кого-то что-то пытался попросить, запрещали, говорили, что это нельзя делать и так далее. Поэтому человек такой забитый вырос, закомплексованный, задавленный, боится даже время спросить. Поэтому человек должен раскрепощаться, становиться свободнее и начинать просить, если ему что-то надо, с правильными эмоциями. И тогда ему будут помогать как люди, так и духи. «Великий, на одном из даршанов вы говорили, что когда мы обращаемся к Богу, то Он не всегда нас слышит», — вернулся к беседе Кемаль. «Вместо Него нас слышат определенного уровня духи. А есть ли тогда смысл нам обращаться к Богу? Может быть, нам лучше сразу обращаться к духам? Вот, например, я делаю какое-то дело, и мне нужно помолиться. К кому же мне тогда лучше обратиться, к Богу или к духам?» «Людям внушили, что духов не существует, и поэтому они стали обращаться только к Богу». Хранитель знаний вновь напомнил своим ученикам о мирской глупости. «Но на самом деле до Бога простые обращения не доходят, потому что они не могут покинуть тот уровень, на котором они действуют. Просьбы о материальном, о каких-либо благах, здоровье и прочем не достигают Бога. Такие просьбы идут на виталическом уровне и поэтому доходят только до виталических духов. Если же молитва идет с возвышенными эмоциями, то она доходит до более высоких духов, до ангелов и архангелов. До Бога доходят только молитвы о самом высшем, просьбы о слиянии с Ним. Я хочу слиться с Богом, хочу раствориться в Нем. Вот такая молитва уже может до настоящего Бога дойти, потому что мы не можем раствориться в ангелах». Знакомство с новой истиной заставило собравшихся задуматься. Как же так вышло, что всемогущий Бог их не слышит? Неужели Бог от них отворачивается? Для чего существуют все эти духи? Хранитель знаний прекрасно понимал смятение своих учеников и, послав им энергию поддержки и всепринятия, продолжил объяснять. Представьте себе рабочих на заводе, которые пишут заявление директору, просят выделить им какой-нибудь инструмент. Чтобы объяснить одну из основ бытия, мудрец прибегнул к совсем простому сравнению. Исполнять их просьбу будет не директор, а кладовщик. он будет выдавать рабочим нужные инструменты. Другие вопросы также решает какой-то мелкий начальник, а не сам директор завода. Так же и с нашими обращениями к Богу. Все наши просьбы распределяются между духами, и каждая из них попадает именно к тому духу, который будет нам помогать. Сейчас царит единобожие, в котором утверждается, что духов нет, и никаких других богов тоже нет. Есть только единый Бог. Вот поэтому все и стали к Нему обращаться. А на самом деле наши молитвы распределяются. До Бога лишь доходят мольбы о слиянии, а все прочее, от молитв о здравии вплоть до всяких мелких желаний, исполняют духи-помощники. Учитель, а кто же тогда такие святые? Я как-то слышала, что христианство обвиняют в неискренности, потому что они говорят, что Бог един, но при этом святым молиться не только можно, но и нужно. Может быть, святые — это тоже духи? Спросила совсем юная на вид девушка азиатской внешности. Она приехала к хранителю знаний из Южной Кореи, где были распространены как христианство, так и буддизм, и поэтому девушку все еще мучили сомнения по поводу верного пути. Единственное, в чем она сейчас была уверена, что без помощи настоящего учителя она лишь еще больше запутается. «Ты мыслишь абсолютно верно, Джи-Йон», — улыбнулся мудрец. «В христианстве вместо многобожия присутствует сонм святых. Молится человек, например, Николаю Угоднику, и тот ему помогает. Несмотря на то, что в христианстве духи и прочие боги отрицаются, понимание того, что святые тоже помогают и что к ним тоже надо обращаться, в нем присутствует». «Выходит, что святые — это тоже духи?» — задала новый вопрос Джи-Йон. Девушка уже чувствовала, как сомнения оставляют ее. Взгляд Джи-Йон прояснился, не утратив внимательности, а губы ее тронула легкая улыбка. «Да, святые покинули физическую оболочку и стали духами», — подтвердил хранитель знаний. «В мире духов все распределены по иерархии. Святой человек становится на высокий уровень среди ангелов. Обычный человек, попав к духам, находится уже пониже уровнем. Есть еще и низшие духи, а на самом дне всякие лярвы и черти. Вот так выглядит иерархия духов. Чем выше дух, тем в более высоком плане он находится. И наоборот, чем ниже, тем ближе он ко всяким лярвам. Задумал человек злодеяние, ограбить кого-нибудь или убить, помогать ему в этом будут темные духи и черти. Бывает и так, что они сами внушают человеку мысль творить зло, одурманивают его и начинают вести в болото. «Учитель, а за счет чего духи растут по иерархии, и как она у них соблюдается? Допустим, человек переродился и стал ангелом, помощником. Возможно ли здесь то, что, когда мы отмаливаем грехи усопшего и очищаем карму, то он в мире духов растет по иерархической ступени?» Задала новый вопрос Сандра. «Меня очень волнуют судьбы моих умерших родственников и знакомых. Могу ли я им помочь молитвой?» «Да, ты им очень сильно можешь помочь», — ответил мудрец. «В мире духов есть такой же рост, как и у нас здесь. Поэтому если мы молимся за кого-то, то мы можем этому человеку помочь. Мы даем ему тонкую энергию, направляем его и тоже помогаем продвигаться и развиваться. Давайте теперь вспомним Яна. Когда он только попал в тонкий план, то сначала он проявлялся как эгоист, каким он был на земле. А потом Ян начал задумываться о своем поведении и принял сознательное решение измениться. И когда Ян начал людям помогать, с лярвами бороться, что-то подсказывать, начался его рост в мире духов, и Каджур к тому моменту достиг определенного уровня и уже выше поднялся, перешел к ангелам. «Учитель, а Аллах к какой иерархии принадлежит? Он ведь тоже дух?» — с волнением в голосе спросил Кемаль. «Я всегда представлял его как единого Бога, но вскоре понял, что на этот счет в исламе имеются противоречия, и Бог как бы отделен от нас. Аллаха представляют как духа эгрегора, так же, как и Яхве», — начал объяснять хранитель знаний. «Здесь та же история, что и с христианством. Аллах — это один Бог, а в других богов верить нельзя. Но этим самым утверждается, что есть и какие-то другие боги. В Библии также сказано, что у человека не должно быть других богов, и он должен поклоняться только Яхве. Но ведь из этого также можно сделать вывод, что другие боги есть. Раз они утверждают, что есть другие боги, то какой же у них единый бог? Бог, который во всем, во всех других богах, в людях, во всех вещах, вот это единый бог. Но в христианстве и в исламе признается не только так называемый единый бог, но вместе с ним и другие боги, которым не надо поклоняться и служить». «Да, я теперь понимаю», — задумчиво проговорил Кемаль. «И во многих религиях есть еще и дьявол. Выходит, он тоже вроде Бога. Вроде сам Бог его создал, но при этом у дьявола такая сила, что он может весь мир повергнуть в хаос». «Да, это еще одна несостыковка», — кивнул ему мудрец. «Если есть сатана, значит, такой Бог уже не всеобщий, не единый. А единый Бог включает в себя и сатану, и чертей, и лярв, все это он. А если делится Бог и сатана, или, к примеру, делится Ульгень и Эрлик, то это уже не единый Бог, а только часть, маленький Бог, часть целого. Или, например, есть Бог и мир. Получается, что Бог отдельно, а мир отдельно как-то существует, и дьявол существует отдельно от маленького бога. Такой частичный бог — это дух эгрегора, либо какой-то планетарный дух, например, дух Земли или дух Юпитера. И когда люди молятся, допустим, Зевсу, значит, обращаются за помощью к планетарному духу, Юпитеру или к этой планете. Или молятся Солнцу, например. Ведь Солнце тоже Бог для многих людей. И так получается, что большинство людей обращается в молитве не к Всевышнему Богу. Если мы молимся Всевышнему Богу, то мы должны понимать, что Он во всем. И в черте Он, и в лярвах Он, и во всех людях, хороших и нехороших, и во всех других вещах, во всем мире и в нас самих. Это все части Всевышнего Бога. Он охватывает абсолютно все, и нет ничего, чтобы не было им. Если человек обращается к Богу с таким пониманием, вот тогда он обращается к Всевышнему. «Теперь я понимаю, что Бог у нас всеобщий и единый, а ведь это полностью меняет восприятие», — проговорила Джи-Йон, и лицо ее вновь озарилось улыбкой. «Раз черт тоже часть Бога, то какой толк молиться одному об избавлении от другого? Одной рукой Бог дает, а другой забирает. И выходит, что наша жизнь — это такая большая игра, в которой мы — часть Бога наравне с другими вещами». «Все именно так», — подтвердил слова своей ученицы-мудрец. «А в христианстве и в исламе такого взгляда нет. Бог маленький, потому что мир существует отдельно от него, и все люди живут отдельно от него, да и сатана еще мешает постоянно. Черт отдельно, ангелы тьмы и мрака отдельно где-то существуют. Такой ограниченный Бог — это просто дух эгрегора. Молитвами к такому Богу выстраивается один религиозный эгрегор. Он накачивается эмоциями. Люди к нему обращаются, и все доходит в основном до духа эгрегора. Там, где практикуют многобожие, обращаются уже к духам планет, к Юпитеру, к Марсе, к Венере и так далее. То есть молятся планетарным духам, которые тоже на что-то влияют и помогают. Поэтому нам следует изучать любую религию, то, как она устроена, как в ней представляют Бога. И тогда мы сразу увидим, что к чему, что за Бог у них. Дух ли это эгрегора, планетарный ли это дух, или действительно Всевышний, который охватывает абсолютно все. Учитель, у меня на родине в Индии корова считается священным животным. Проговорила миниатюрная кореглазая брюнетка, от волнения перебирая свою пышную косу. Смутившись вниманием мудреца, Бхамати не смогла закончить свой вопрос, но мудрец уловил саму суть. Почти во всех верованиях присутствуют священные животные. У кого-то это корова, у кого-то олень, у других кошка или даже птица. Улыбнувшись, начал объяснять хранитель знаний. Часто они связаны с каким-нибудь божеством. Бывает, что это его ездовое животное или его верный друг и помощник, как, например, собака. Существуют еще животные, связанные с тотемом рода. Выделяется определенное животное для тотема, и считается, что его нельзя убивать на охоте, нельзя его есть и вообще следует всячески оберегать, потому что оно охраняет род. Поэтому божественные тотемные животные считаются более святыми, чем другие, которых можно есть или использовать как рабочий скот. Так что корова в Индии — лишь один пример из многих священных животных. Одобрительный и мягкий взгляд учителя растворил всю нерешительность Бхамати, и она, воодушевленная ответом мудреца, торопливо, боясь упустить еще один шанс, заговорила. «Учитель, а зависит ли сила духа эгрегора от того, насколько включены его участники в служении ему? Или наоборот, самому духу дается какая-то сила изначально, и он ее распространяет на всех участников эгрегора? А может быть, две стороны работают?» «Связано с участниками. Все зависит от эмоций. Чем больше их у участников эгрегора, тем сильнее сам эгрегор становится», — проговорил мудрец. «Такая эмоциональная энергия накапливается от молитв, обращений и мыслей. Вот, например, человек начинает делать какое-то эгрегорное дело, то есть служит ему определенным образом, и тогда на него начинает от эгрегора направляться эта сила, которая была прежде накоплена. Человек чувствует, что у него как будто крылья выросли, появилось много энергии, как будто что-то его ведет, а эта энергия накопленная начинает идти к нему. Она идет не потому, что он решил какие-то свои эгоистичные дела осуществить, что-то прибрать себе или вообще кому-то нагадить. Идет она потому, что этот человек служит эгрегору, какое-то эгрегорное дело делает, и вот тогда ему эта сила дается. Учитель, есть такие люди, которые поклоняются темным силам, например, сатане. В то же время большинство из нас приучили к этому отрицательно относиться. С волнением в голосе проговорил высокий светловолосый юноша. Хранитель знаний без лишних слов понял, что эта тема была для его ученика личной и давно его беспокоила. «А что на самом деле руководит этими людьми? И как нам следует к этому относиться? Действительно ли помогают темные силы?» «То, о чем ты сейчас спрашиваешь, не более чем глупое движение. Протест ради протеста», — заверил его мудрец. «Но у поклонения темным силам есть и другая сторона. В древности, например, поклонялись Эрлику или Шиве, богу разрушения в Индии. Если есть бог созидания, значит, должен быть и бог разрушения. Созидает — Брахма, Вишну — сохраняет, а Шива — разрушает. Или Ульгень созидает, Умай сохраняет, а Эрлик разрушает. И вот когда по-настоящему поклоняются силам разрушения, то поклоняются Эрлику. Хочет, например, человек бросить курить, и обращается он к Эрлику, чтобы тот его избавил от этой вредной привычки. «Забери у меня привычку курить, или обжираться, или лениться, ложь какую-то мою забери, негативные эмоции, отождествление забери». Вот о чем Эрлика надо просить. То же и с Шивой. Он тоже будет забирать негативное и помогать в развитии. А сатанизм — это уже не поклонение Эрлику или Шиве, а просто антихристианство, желание пойти наперекор, на зло. Вместо Христа будет антихрист, вместо Девы Марии — блудница, молитвы будут читаться наоборот, святыни будут оскверняться. Сатанисты просто извращают все, что есть в христианстве, и все делают наоборот. Так что это просто глупое протестное движение. «Да, теперь я понимаю, что в голове у моего брата», — со вздохом проговорил юноша. «Он все делает назло маме, а она очень верующая. Брат все выворачивает наоборот ей назло, зная обо всех христианских ритуалах и святынях не хуже, чем она». «Именно так, Ингвар. Сегодняшний сатанизм отталкивается именно от своего христианства», — кивнул ему хранитель знаний. «А вот настоящее поклонение дьяволу — это поклонение Эрлику или Шиве, то есть богам разрушения. Были древние культы, связанные с Эрликом, с Шивой, с другими богами, которые разрушали. И такие культы были правильны, потому что они не были, к примеру, протестом против Ульгеня. Тогда понимали, что если есть Ульгень, то есть и Эрлик, что есть Брахма, значит, есть и Шива. То есть из такой целостной картины мира возникал и культ дьявола, и его последователи знали, что для того, чтобы от чего-то избавиться, надо принести жертву Эрлику, или чтобы он не посылал злых духов, их надо умилостивить, что-то заранее в жертву принести, скот, например, чтобы эти духи людей не трогали. То есть в древнем культе поклонения богам разрушение было разумным действием, выходящим из понимания ситуации. А современный сатанизм — это просто глупый упрямый протест, доходящий до желания нагадить и осквернить святыни, и в нем нет места просьбам об избавлении. Есть настоящее поклонение богам разрушения, правильное взаимодействие с ними, чтобы они тоже помогли и что-нибудь аннигилировали. А есть протестное, глупое, панковское движение в христианстве, и это называется сейчас сатанизмом. Учитель, ведь есть разные духи, разные божества, например, Умай, богиня Лакшми, есть Брахма и так далее. Правильно ли я понимаю, что есть разные виды энергии, и мы, как бы настраиваясь на Умай, настраиваемся на эту энергию? У каждого вида энергии в разных культурах свое название? Озвучила свой новый вопрос Сандра. Существуют разные виды энергии, которые идут от разных планет, ответил мудрец. Например, в одной культуре одно и то же божество могут называть Перун, а в другой — Зевс, где-то еще — Индра. На самом деле это одна и та же планета Юпитер. Ее просто называют разными именами в разных культурах. И связана она с одним и тем же богом-громовержцем. В разных культурах бога и планету называют по-разному, а на самом деле имеют в виду одно и то же явление, то есть влияние Юпитера. «Учитель, а как нам следует взаимодействовать с духами?» — вернулась к беседе Джи Йон.
Обращаться ли нам к духам в целом или нужно выстраивать определенные отношения, приручить одного из духов, постоянно с ним общаться? Есть ли такая возможность? И есть ли у человека закрепленные духи-помощники?
Да, у нас обязательно должны быть взаимоотношения с духами, подтвердил хранитель знаний.
Вот услышали мы про какого-нибудь бога. Пусть это будет Кецалькаатль. Мы узнали, что есть такой бог. Но кто он такой, нам непонятно. Решаем мы ему помолиться, просто так, без эмоциональной связи. И ничего у нас не выходит. А все потому, что у нас нет даже представления об этом боге. С ним не выстроена эмоциональная связь, и поэтому мы не можем нормально к нему обратиться. А вот Христа, например, мы хорошо знаем с детства. О нем все время говорят. Мы его уже как-то себе представляем. Заинтересовавшись, мы посмотрели фильм про Христа и прочли Евангелие. То есть у нас возникает представление о Христе. И нам легко к нему обратиться, потому что у нас уже возникают к нему чувства, какие-нибудь эмоции и мысли о нем, с ним уже выстраиваются взаимоотношения. И благодаря этим взаимоотношениям Дух Христа действительно будет нам помогать. А Кецалькаатля мы даже не знаем, как представить. У нас нет к нему эмоций, нет мыслей о нем, нет какого-то образа, и мы не можем к нему нормально обратиться. Как же он нам тогда поможет? Поэтому главное при обращении к духам и божествам — крепкие взаимоотношения. Без этого наши просьбы останутся без ответа.
«Любимый учитель, а какая связь у нас с умершими родственниками?» — обратилась с новым вопросом индианка. «Ведь они же нас не оставляют. Я вот чувствую, что дух моей бабушки пребывает со мной. Она ведь так меня любила». Не могу поверить, что она могла меня оставить.
«Твои чувства тебя не обманывают, Бхамати», — заверил ее мудрец. «Самая сильная у нас связь именно с умершими родственниками. После них мы связаны с ангелом-хранителем, который каждому из нас дается высшими силами, хотя мы сами можем о нем даже и не догадываться. Потом идут эгрегоры, с которыми каждый человек уже имеет связь, потому что в каком-то эгрегоре он обязательно находится. Человек может в христианском эгрегоре находиться, в исламском, синтоистском или же вообще отойти от религии и включиться в идеологический эгрегор. И с ним у человека обязательно имеется связь, неосознанно налажен контакт. Человек часто сам не понимает, что эта связь существует и что на самом деле он является проводником определенных эгрегориальных сил. Может быть, семейный эгрегор его поработил, и он ему служит и поклоняется. Этот эгрегор начинает его двигать в разные стороны. Или коммунистический эгрегор. Кто-то верил сильно в эту идеологию и так к коммунистическому эгрегору подключился. Кто-то в фашизм верил и к фашистскому эгрегору был подключен. То есть разные эгрегоры на нас действуют. И мы можем этого не понимать. Но они на самом деле нас уже куда-то ведут в свою сторону. Поэтому самое главное для нас — осознать, какие силы тонкого плана имеют с нами связь. Если начнем разбирать, то мы много кого увидим. И лярв с разными чертями, и своего ангела-хранителя, и духов умерших, и планетарные воздействия, и эгрегоры, в которых находимся. Все как один ученики хранителя знаний внимали ему, переполненные эмоциями от осознания того, что служение эгрегорам было присуще всем людям на Земле. Кто-то испытывал досаду от того, что их близкие были порабощены идеологическим эгрегором, а кто-то радовался тому, что даже у самой заблудшей души был ангел-хранитель, который мог помочь. Были и те, кто осознавал, что связь с дурным эгрегором
у них еще сохранилось. Потом человек начинает это осознавать, что эгрегор, которому он невольно служил, ему на самом деле чужд, продолжил свою речь учитель. Вступил он в свое время в компартию, стал служить коммунистическому эгрегору, а потом человек задумался, зачем мне это все? Куда меня привел такой эгрегор? На войну? На стройку коммунизма? В лагеря? Человек пожелал духовного развития и так начал искать высшие эгрегоры, которые будут помогать ему стать лучше, начать что-то понимать в жизни, разбираться во всем. Вот в такой эгрегор хочу включиться. Я буду специально направлять туда свои эмоции, молиться, всячески поддерживать с ним связь, контакт, потому что этот эгрегор мне помогает. А вот другие эгрегоры меня разрушают, делают глупым для каких-то своих целей. Я не хочу им служить. Вот о чем думает осознанный человек. Если мы сами начинаем выбирать, под какое влияние попадать, а какого влияния избегать, тогда мы сами начинаем управлять своей жизнью. А если человек как зомби, сам не понимает, что на него влияет, куда его ведут, какие силы им руководят, то он становится частью толпы, как марионетка мечется в разные стороны и исполняет желания низших духов и эгрегоров, а потом и вовсе становится их жертвой. Дорогой учитель, вы сказали, что есть поклонение Эрлику и есть Антихристу, которое, по сути, просто действие наоборот, спросила Сандра. А когда мы боремся с темной силой, то с кем мы боремся? С лярвами, которые от Эрлика? В то же время мы поклоняемся Эрлику, уважение ему показываем через ритуалы. Почему же мы тогда выступаем против темной силы? Естественно, когда лярвы начинают нас жрать, мы должны сопротивляться этому, не давать темным силам над нами брать вверх, начал объяснять мудрец. А Эрлик посылает лярв, чтобы они шли в мир и чтобы там проводили разрушение. Поэтому мы к нему обращаемся с просьбой этого не делать. Пытаемся его умилостивить, делаем какие-то ритуалы, чтобы он на нас много лярв не посылал и дал нам возможность исправиться и очистить карму, прежде чем это примет необратимый ход событий. Иногда лярвы сами уже без его ведома начинают набрасываться. Тогда мы просим Эрлика разобраться и отогнать их. «Учитель, что нам делать, если во время молитвы Эрлик попросит крови? Если мы приносим в жертву какое-нибудь животное, считается ли это грехом?» — задала новый вопрос девушка. «Эрлик не обязательно просит крови. Ему достаточно и кровозаместительной жертвы, например, чтобы люди развязали войну», — ответил хранитель знаний. «Войны развязываются от того, что духи хотят какую-то пищу себе. Но вместо людей, чтобы они не умерли на войне, можно принести другую жертву. Вместо людей убивают скота, и получается заместительная жертва. А если мы в обычном нашем состоянии поклоняемся Эрлику, то нам достаточно попросить забрать у нас все плохое, наши вредные привычки, нашу ложь, негативные эмоции, потому что мы не связаны с государством, с войной, чтобы кровавые жертвы приносить. Мы просто приносим в жертву то, что нам мешает, то, от чего мы хотим избавиться, и Эрлик это забирает. Учитель, есть еще люди, которые пользуются черной магией, и вроде бы как во благо, чтобы ссоры в семье не было, или чтобы муж не пил, задумчиво проговорила Тереза. Но в то же время у них нет какого-то посвящения. Они совершают ритуалы, используя черную магию. Это опасно? Как нам следует к этому относиться? Все зависит от способа обращения. Люди могут просить о совершенно разных вещах, разъяснил мудрец. Один из эгоизма. Просит у Эрлика помочь отомстить соседу, причинить ему зло. А может быть, обращение к Эрлику с просьбой отогнать злых духов от больного человека, чтобы они его не пожирали, и он выздоровел. В таком случае человек не из-за своего эгоизма просит о помощи, а из сострадания к ближнему. Поэтому черная магия — это то, что делается из эгоизма, из желания причинить зло. А если какая-то магия делается, чтобы кому-то помочь, что-то доброе сделать, то обращение к Эрлику становится уже хорошей магией. «Великий, у меня была такая ситуация, когда я потеряла очень важную вещь и долго не могла найти», — поделилась историей Бхамати. «Тогда мне пришло внутреннее решение, что я пожертвую какими-то своими плохими качествами, и после этого вещь нашлась. Это, получается, духи меня услышали?»
«Да, тебе действительно духи помогли», — подтвердил слова девушки-мудрец. «Вокруг нас всегда находятся духи. Если мы к ним обращаемся, они могут помочь нам найти какую-то вещь. Или если в лесу заблудились, опять к духам обращаемся, и они нам помогают. Вот заблудился в лесу человек, и он вспоминает, как ему рассказывали, что надо одежду шиворот на выворот надеть, чтобы леший ему помог. Сначала он подумал, что это глупость, но проходит час, другой, третий, а человек уже голодный, холодный, под дождем, но все еще продолжает упорствовать во зле. Потом уже не выдержал, одежду шиворот на выворот надел, и раз — видит, что рядом с ним избушка лесника. Туда зашел, согрелся и осознал, что духи-то нам на самом деле помогают. Но для этого мы должны к ним обратиться, сделать какие-то ритуалы, которые требуются для связи с ними, и тогда последует помощь.
Выходит, переодеться шиворот на выворот — это такой ритуал, а не просто аллегория. Духам нужно увидеть готовность человека взаимодействовать? Задал новый вопрос Кималь. Прежде такие ритуалы вызывали у него усмешку, но теперь он осознал, что за ними был скрыт свой смысл.
«Ты все верно понял», — с улыбкой кивнул ему хранитель знаний. «Работают определенные ритуалы. Если разумный человек знает этот ритуал, потому что ему кто-то его передал, то он его совершает, и духи тогда начинают помогать. А если человек упорствует, не хочет ритуал простой сделать, тогда духи смотрят на его упрямство и удивляются его глупости. Тогда они помогают ему, учат дурака, пока он, наконец, не поймет, что надо делать ритуалы правильные. И потом, если он сделает как надо, духи начинают ему помогать.
«Учитель, я когда выезжаю на задание силы, то часто сама ничего не могу сделать. Я как-то понимаю, что уже ничего не получится», — поделилась проблемой Сандра. «Есть какие-то определенные обращения к духам, которым вы нас учили, и я благодаря им настраиваюсь и молюсь, так как сама ничего не могу сделать. И происходит так, что какие-то случайности выстраиваются между собой и в конечном счете приводят к хорошим результатам. Я заметила, что они всегда связаны с помощью, которую я получаю от духов. Проблема лишь в том, что мой разум не успевает распознать действия духов. Так быстро они все делают, сводят на нет препятствия, ведут нас правильной дорогой. Выходит, мы сами ничего не можем сделать хорошего без помощи духов».
«Конечно, духи должны помочь, но человек и сам может что-то делать», — поправил ее мудрец. «Просто человек часто бывает слеп. Он не видит, даже если и хочет сделать что-то хорошее, как это сделать, каким образом, не приходит к нему понимание своих действий. А духом из тонкого плана все видно. Поэтому они могут нам легко подсказать, как лучше сделать доброе дело, направить других людей к нам. Тонкий план дает им возможность видеть то, что мы не видим из физического».
«Великий, «А бывает ли намерение связано с помощью духов?» — поинтересовалась Тереза. «Вот я как покупщик сталкиваюсь, что кто-то создал намерение, что-то заказал, и все складывается так, как будто эта вселенная помогает. А кто-то не создал намерение, и месяцами покупка может не находиться. Выходит, просьбы и получение результата тоже напрямую с общением с духами связаны. Заручился поддержкой духов, получил результат, а понадеялся на авось, ты так ничего и не получил».
Конечно, если мы намерение создали, если у нас какая-то большая цель, в это вложены какие-то эмоции, вот тогда духи начинают помогать, подтвердил ее слова хранитель знаний. Все пространство начинает изменяться согласно нашей цели. А если у нас цели нет, эмоции не вложены, то, естественно, ничего не будет и происходить. Я вам уже рассказывал про телепатию. Один говорит, что он великий телепат. Просит загадать простое число, которое он потом угадает. А у телепата в голове уже яркий образ, двояк, который ему когда-то в дневнике написали. А тот, кого он попросил загадать число, находится в открытом состоянии. Вот он думает, что бы ему загадать? Заранее у него никаких мыслей не было. Но вдруг ему приходит в голову та самая двойка. А телепат уже догадывается, что эту двойку он и загадал. Поэтому получается, что тот, у кого уже есть какой-то замысел, начинает воздействовать на других людей, которые в бессмысленном состоянии, у которых никаких конкретных целей и намерений нет. Но они тянутся к такому человеку и начинают сразу под него подстраиваться, потому что у него есть цель и намерение, а у них нет. И они невольно начинают делать то, что он хочет, потому что у него есть это сильное желание, которое начинает на всех воздействовать. Так же, как с этим телепатическим опытом. Если у нас есть в голове какая-то мысль, какая-то двойка или еще что-то, а у других нет какой-то мысли, то они начинают нашу мысль улавливать, и она начинает на них действовать. Если у них, конечно, какие-то свои мысли сильные есть, к которым они стремятся, какие-то желания, то тогда на них это не подействует. Поэтому очень важно постоянно помнить о своей цели, о своей задаче. Если мы о ней помним, то тогда вся Вселенная начинает подстраиваться под эту цель, задачу, и нам начинают помогать. А если в голове ничего нет, то ничего и не будет. «Учитель, а как важен фактор веры?» — задала новый вопрос Тереза. Я рассказывала про дождь, который духи на 10 минут отменили, и я успела сделать то, что было необходимо, прежде чем он снова начался. Или как я опаздывала на встречу, потому что заехала непонятно куда, а нужный мне человек внезапно оказался как раз в этом месте. И даже не верится, что это духи делают. Кажется, что веры не хватает, но все же есть какая-то внутренняя часть, которая верит в это сильно. Выходит, от силы веры, помощи притяжения духов все же зависит? Конечно, мы должны верить в помощь, потому что если мы не верим в помощь духов, как тот человек, который бродил по лесу, напомнил о злоключениях глупца-мудрец. Говорили ему, что если заблудится, надо шиворот на выворот одежду надеть. Он не верит и думает, что уж как-нибудь выберется из леса сам. То есть он поначалу не верил, и только потом, когда он уже намучился, настрадался сильно, устал, когда уже его личность начала отключаться, сущность начала обостряться, усиливаться, и тогда он начал верить в помощь. Он совершил нужный ритуал, и духи начали ему помогать, потому что они все видят, и если человек ни во что не верит, то и помогать ему они не будут. А если он поверил в помощь духов, то они уже приходят ему на подмогу. «Учитель, если мы в личности находимся,
то она мешает и блокирует многие способности и тонкочувствование. Как же нам тогда жить, чтобы сущностное состояние стало нашим естественным проявлением? Задала вопрос Джи Ён, заметно расстроившись. Да, нужно жить естеством, сущностным состоянием, ответил хранитель знаний, послав ученице и всем собравшимся энергию поддержки и безграничной любви. Но поскольку нас приучили, что Бога нет и духов тоже нет, что есть только физический мир, то нам становится трудно взаимодействовать с духами. Дурное воспитание нам мешает. А кого-то по-другому воспитывали, например, у каких-нибудь шаманов. Им говорили, что наоборот, нас окружает мир духов, все одухотворено. Река, горы, деревья, они все одухотворены, все наполнено жизнью. Их вот так воспитали, поэтому они к духам обращаются, слышат, что духи им говорят. Так что все зависит от воспитания. Мы теперь уже должны перевоспитываться, убирать из себя всякие глупости и начинать воспитывать себя уже правильно. «Великий, я понимаю, что чаще прошу, чем благодарю», — со вздохом проговорила Сандра. «Бывает, что забываешь, о чем просил, и не знаешь, как правильно поблагодарить духов. А мне наоборот, хочется контакт с духами усилить. Как же их правильно благодарить?» «Главное, чтобы эмоция благодарности возникла, не просто какие-то слова», — продолжил объяснять мудрец. «На самом деле слова вообще не важны, а вот эмоции духи всегда видят». Вот возникла у человека благодарность, и можно, не дожидаясь ситуации, выразить духом признательность. Мы просто идем и благодарим духов, что они есть, что они нас слышат и нам помогают. То есть мы заранее настраиваемся на благодарность. И тогда духи видят, что перед ними хороший человек, который заранее их благодарит, и они начинают ему помогать. «Учитель, ученицы часто говорят, что они духов не чувствуют», — поделилась наблюдением Тереза. «Допустим, они берут амулеты и не всегда чувствуют, не верят в них. Что же происходит, когда они просят у них помощи? Это как-то отличается от того, что человек чувствует или не чувствует духов, и получит ли просящий помощь в этих случаях?» «Здесь важно не то, что мы чувствуем или не чувствуем, а упование. Это эмоция», — пояснил хранитель знаний. «Если у нас есть упование, что мы знаем, что духи есть, и просим их о помощи, то они начинают помогать. Они видят эмоции, которые у нас возникают — веру, упование, надежды. Духам неважно, чувствует человек их или не чувствует, просто он должен настроиться и с эмоциями обратиться. Тогда он получит помощь. А часто бывает так, что человек не чувствует, потому что он эмоционально не включен. Он просто берет непонятный ему предмет, но если бы он эмоционально настроился на предмет, тогда бы он что-то почувствовал. Телепатия заложена именно в эмоциональном центре. Поэтому если человек эмоционально сильно настроился, тогда он начинает чувствовать духов. А если у него эмоций никаких нет, он просто пытается что-то почувствовать в физическом плане, то ничего не находит. «Учитель, а я знакома с противоположной историей», — вернулась к беседе Сандра. «Одна ученица написала, что когда она взяла в руки предмет силы и как будто пазл какой-то недостающий в ее энергетической системе сложился, она словно стала целостной. Как так получилось?» «Значит, она уже чувствовала энергию», — прояснил ситуацию мудрец. «А если человек чувствует энергию, значит, он уже может и ощущать предметы, которые ее дают. Он начинает чувствовать, какую именно энергию они содержат. Но для этого нужно быть в сущностном состоянии. Пока мы в личностном состоянии, в этом дурацком воспитании, которое нам привили, то мы ничего не чувствуем. В детстве нам не говорили, указав на стол на кухне, попытаться почувствовать, какая у него энергетика, попробовать увидеть его ауру, в каких она цветах представлена. В детстве нас так не учили, и у нас сформировалось представление, что человек ничего не чувствует, ничего не видит. А если бы нас учили настраиваться на тонкое восприятие, то мы бы сразу все видели. Нам самим приходится себя перевоспитывать, отключать личность и входить в сущностное состояние, стараться все почувствовать, увидеть по-другому.
«Учитель, я столкнулась с тем, что многие ученицы думают, что тотем сильнее, чем дух. Верно ли это?» Теперь вопрос задала Джи Йон.
«Тотем — это просто разновидность духов», — ответил мудрец. «Есть духи тотемов, есть тотем человека, который ему помогает, есть какое-то животное, которое ему близко, и у этого животного тоже есть тотем. Существует также тотем племени, тотем рода, но это просто духи, на которых люди настраиваются и которые им покровительствуют. Самые большие духи, которые уже ближе к Богу, это, например, духи планет. Это уже полубоги, которые находятся на более высоком уровне, чем духи тотемов, связанные с людьми.
Учитель, есть такое понятие, что духи не помогают, пока их не попросишь об этом. Это правда есть? И в этом какой-то смысл? Задал вопрос Ингвар.
Да. Прежде всего, мы должны попросить о помощи, кивнул ему хранитель знаний.
Но некоторые духи, например, ангелы-хранители, пытаются помочь, даже когда человек ничего не просит. Они видят, что человек совсем дурак, какую-то глупость делает, и пытаются вмешаться, чтобы помочь ему.
Если человек услышит и поймет предостережение или подсказку, тогда он может получить эту помощь, вовремя остановиться, не сделать что-то плохое. А если он совсем глухой, тогда эта помощь может до него не дойти. Захотел повеситься. Раз — веревка оборвалась. Второй раз — опять не получилось. Но он упорствует, все вешается, вешается. И потом на третий, на десятый раз духи не смогли помочь. И повесился.
«Какой кошмар! До чего же люди бывают безумные?» — проговорила Тереза, опустив глаза. Тем не менее, поддержка хранителя знаний не давала его ученикам предаваться унынию, и поэтому девушка через мгновение воспряла духом, чтобы задать новый вопрос. «Иногда духи дают знаки, что чего-то не стоит делать, что идешь куда-то не туда. А как нам отличить, что духи дают подсказку, что ты куда-то не туда идешь? А когда нужно продолжать действовать в нужном направлении и не сдаваться?»
«Если мы видим, что идут знаки, значит, что что-то не так. Может быть, мы вовремя неправильные выбрали или способ достижения неправильный. Надо тогда задуматься, помолиться о вразумлении, чтобы пришел какой-то другой план действий. По-другому, может, надо что-то сделать», — начал объяснять мудрец. «Надо задуматься о самой цели, откуда она к нам пришла. Возможно, нам ее внушили. Например, одна бесплодная женщина несколько лет безрезультатно лечилась, а потом к нам пришла. Наставник ей говорит: «Так ты же счастливый человек. Зачем тебе все это нужно?»
«Наоборот, Бог тебя благословил, что у тебя детей нет, и ты теперь можешь все время посвящать духовному развитию. Зачем тебе где-то лечиться, что-то делать? Радуйся, пляши, ты и так уже Богом благословлена. Теперь у тебя есть много времени, огромная энергия, которая не потрачена на глупость, и ты можешь их направить на духовное развитие». А человек этого не понимал, ему внушили, что все должны рожать. Он думает, что дети —
это его цель. Но на самом деле он не понимает, что это ему внушили заранее. А он считает это своей целью, бегает по врачам, лечится, какие-то процедуры проходит. А потом со школой столкнулся, и выяснилось, что это не его цель, что, оказывается, это ему не нужно, что Бог благословил его, и теперь ему надо только духовно развиваться.
«О да, у меня в семье похожая история», — от волнения, снова начав перебирать косу, проговорила Бхамати. «У моей сестры 5 детей, и она вместе с родителями все время ко мне пристает с расспросами, почему я детей не завожу. Успокоиться и отстать меня родные не хотят, уже ругать начали, что я эгоистка. Я им говорю, чего вы добились, заведя детей? Вы же как роботы, вас завнушали размножаться, и вы это делаете. Дети растут в бедности, их травят со всех сторон, и вот они уже становятся злыми, деградируют. А я хочу духовно расти, а не портить жизнь себе и окружающим».
«Да, Бхамати, Господь благословил тебя», — улыбнулся ей мудрец, «и с его помощью ты поборола семейный эгрегор, который мешал тебе развиваться».
«И как я этого не понимала раньше?»
— с дрожью в голосе проговорила индианка.
«Учитель, а кто помогает ученицам, которые не обретают на семинаре духов-помощников и у которых нет предметов силы? Ведь у многих после семинара происходят колоссальные изменения, даже если они не просят о помощи и не обращаются к духам. Это энергия учителя или это дух эгрегора?» — спросила Джи Йон.
«Если человек пришел на семинар, и он по-настоящему практикует, то он включен в знания, которые ему дают, а значит и в эгрегор тоже. И тогда дух эгрегора может ему помочь», — ответил хранитель знаний.
«Еще нам передавали, что если мы получаем истинное знание, но не практикуем, не применяем его никак, то оно может закрыться для человека навсегда. Это действительно так?» — задала второй вопрос Джи Йон.
«Да, конечно. Человеку говорят, что надо быть осознанным, а он вместо этого обо всем забыл и глупостью какой-то занялся», — подтвердил мудрец. «Потом, когда ему опять напоминают, он может не воспринять это во второй раз, потому что он уже забуферился и думает, что он осознан, что он уже сознательный. То есть он буферируется от знания и практики, старается об этом не думать, не замечать этого, и в нем вырабатывается нехорошая тенденция. Даже если потом ему скажут об этом знании снова, у него уже буфер, отрицательная тенденция выработалась по отношению к этому знанию, и оно от него отдаляется. Теперь он должен очень много страданий пройти, чтобы понять, что надо все-таки быть осознанным, а не спать наяву.
Учитель, а проявляется ли влияние духов в помощи, которую мы получаем от других людей? Это духи так проявляются через человека? Или же духи привели к хорошему человеку, который был в хорошем состоянии, который ждал и хотел помочь?
Следующий вопрос задала уже Тереза. И так может быть», — разъяснил хранитель знаний. «Как я говорил, если мы с правильными эмоциями обращаемся, что духу, что к человеку, то и духи, и человек нам захотят помочь. Поэтому важно правильное обращение, чтобы нам захотели помочь».
«Учитель, я правильно понимаю, что если просто просишь, но ничего не делаешь, то духи не смогут помочь?» — спросила Сандра. «Иногда ведь не знаешь, что делать, и начинаешь заниматься ерундой. Но если ты пытаешься что-то сделать, даже ту же ерунду, духи так выворачивают, что получается что-то хорошее. Выходит, важнее всего действие?»
«Да, обязательно надо что-то предпринимать. Под лежачий камень вода не течет», — подтвердил ее слова мудрец. «Поэтому просим у духов вразумления, настраиваемся и начинаем делать.
Например, представьте, что человек просит, чтобы у него было много денег, но делать при этом ничего не будет.
А потом еще будет удивляться, почему ему деньги не сыпятся. Он думает, что богатство должно начать сыпаться на него с неба, и поэтому сам ничего не делает, на диване валяется. Но если он начнет что-то предпринимать, даже что-то глупое и неуместное, его духи начнут вести. Станет он перед каждым шагом просить вразумления, постоянно молиться, а духи будут его постоянно направлять и поведут его по верному пути к успеху. Услышав эти слова, Сандра едва смогла сдержать слезы радости. Так ей стало легко на душе. Бездействие и неуверенность душили ее в мирской жизни. Но теперь учитель указал ей верный путь. И она была счастлива осознавать, что, несмотря на трудности, она движется в верном направлении, выполняя наставления учителя и борясь со своими слабостями. «Учитель, а может ли погибнуть дух? Духи ведь тоже проходят свой путь. У нас есть магические предметы. Когда они распадаются, то говорят, что на тонком плане идет борьба, и в конечном счете дух может погибнуть? Верно ли я понимаю, что духи не вечны?» — задал вопрос Кималь. «Да, дух может погибнуть. Ему, как и нам, отведен свой срок», — кивнул ему хранитель знаний. «Но прежде всего может погибнуть фантом. Когда мы нагнетаем энергию на предмет, образуется фантом, и если он сталкивается с каким-то препятствием, то накопленная в нем энергия выходит, помогает это препятствие преодолеть. Но когда она заканчивается, фантом рассеивается. Дух более долговечен, но и он в конечном счете умирает, когда его время заканчивается. Но, в отличие от фантомов, духи перевоплощаются в других существ. Учитель, мы сегодня поняли, что для общения с духами есть два пути. Первое — это сильные эмоции. То есть прежде чем что-то попросить, нужно скультивировать правильное эмоциональное состояние. Включилась в разговор Бхамати. Либо есть какие-то ритуалы. Выходят, ритуалы — это своего рода якоря для нужных эмоций. И люди, которые не знали, как передать просьбу духам, закрепили путь к ним через правильное эмоциональное состояние, пережитое в ритуале, положил какую-то траву, что-то шиворот на выворот надел, и затем включаются эмоции? Может ли правильно совершенный ритуал пробудить нужные эмоции? Прежде всего, конечно, должна быть эмоция. А ритуал уже вторичен. Если человек не знает ритуал, то достаточно обратиться с сильными эмоциями к духам, пояснил мудрец. Но если, например, человек знает ритуал, то тогда надо обязательно этот ритуал воспроизвести. Духи же видят его мысли и понимают, что ритуал он знает, но не хочет его делать, потому что считает, что это глупость. Если, например, он одежду шиворот на выворот наденет, он боится, что его кто-нибудь увидит, начнет смеяться или еще что-то ему обидное скажет. То есть человек сопротивляется, думает всякую ерунду. Ритуал важен, если человек его знает, так же, как важны обычаи и запреты, которые человек не должен нарушать, если он их знает. А если он не знает ритуалов, то достаточно просто обратиться эмоционально, и духи тогда ему помогут. Магические ритуалы из древности идут, из шаманизма и магии, ведь с помощью них люди обращались к духам сотни лет. Каждый ритуал имеет свой определенный смысл, поэтому если человек совершает его, то тем самым он показывает духам, что он искренне просит их помощи. Когда человек определенный ритуал делает, это помогает ему настроиться. Поэтому если человек знает ритуал или же знает запреты, что нельзя в воду плеваться, в огонь мочиться, то он должен их соблюдать. А если он их не соблюдает, то духи видят и могут разгневаться, а потом наказать такого дурака. Знания, которые передавал мудрец своим ученикам, повторяя их раз за разом в новом контексте, сложились в головах собравшихся в цельную картину. Все было на своем месте. Ничего не было потеряно и ничего не было лишним. Беседа подошла к концу, и воодушевленные ученики один за другим передавали свою любовь и благодарность хранителю знаний на эмоциональном уровне, без слов. Клонившееся к закату солнце раскрашивало прилегавшие к поляне горы легким багрянцем. Водопад в отдалении продолжал свой путь вниз по склону, а высеченные в скалах лики святых смотрели на собравшихся, словно ожидая однажды их увидеть среди ангелов.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.